В эфире «Радио Свобода» программа «Лицом к событию» ведет передачу Михаил Соколов. Протестующие в Беларуси требуют ухода Александра Лукашенко, узурпировавшего власть. «Пока вы меня не убьете, других выборов не будет», — сказал Лукашенко на встрече с рабочими.
Если хоть один спровоцирует что-то здесь, да, разберемся жестоко. Поэтому будь мужиком. Вас толпа, а я один. Опусти телефон.
Уходи! Уходи! Уходи!
Я сказал все, можете кричать «Уходи!».
Пролетариат Беларуси вышел на забастовку. Протесты продолжаются. Светлана Тихановская создала координационный совет для обеспечения передачи власти. Последние новости мы сегодня будем обсуждать с членом Политсовета Объединенной Гражданской Партии Беларуси Александром Добровольским. И в студии у нас Владимир Милов, политик из команды Алексея Навального. Вот сегодня, во вторник, 18 августа, Александр Лукашенко обвинил оппозицию в попытке захвата власти.
Вы видите, что происходит. Во-первых, создали в стране некий оппозиционный штаб, как-то он называется, для передачи власти. Мы это расцениваем однозначно. Это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями. Поэтому я хочу предупредить тех, кто вошел в этот штаб, что мы будем принимать адекватные меры, но исключительно по Конституции и закону. У нас достаточно этих мер для того, чтобы остудить некоторые горячие головы.
Ну вот, Владимир, что вы скажете? Что собирается, на ваш взгляд, делать Александр Лукашенко? Как будет остужать горячие головы?
Добрый вечер. Живе Беларусь. Я думаю, что у него сейчас очень мало осталось карт на столе. Он уже попробовал вот самые жесткие меры, какие только были возможными. Вот тогда вот те самые драматические первые дни, вот вечер воскресенья 9 августа и в последующие несколько дней. То есть был показательный, беспрецедентно жестокий разгон мирных протестующих, который вот все время тоже сопровождался вот этими вот устными угрозами. Но результат был обратный. То есть такая жестокость только возбудила как можно больше людей в белорусском обществе на то, чтобы возмутиться и выйти на более массовые протесты, чем были изначально. Да? Здесь я, кстати, все время об этом говорю. Это вот то, что мы видели, например, год назад во время протестов в Москве, когда нас всех тогда пересажали, да, и казалось, что все, теперь там железный занавес опускается, то вышло еще больше людей, и так или иначе всех по очереди были вынуждены отпустить, хотя несколько человек вот все-таки получили в итоге сроки, но тем не менее в массовые репрессии это не переросло. Здесь работает тот же закон. Чем более бесчеловечная и жестокая диктатура действует, тем большую часть общества это возмущает, и мы это видели на прошлой неделе в полной мере, поэтому у Лукашенко особого выбора вот не остается. То есть понятно, что он сам лично раздражен, он очень обижен на все происходящее, из-за этого вот мы слышим его этот постоянный там словесный понос и все те же самые угрозы, что вот мы не допустим, ни в коем случае примем меры и так далее, но, по-моему, это в Беларуси уже ни на кого не действует. То есть он повторяет ровно те же мантры вот уже много там дней, месяцев и даже лет, да, но мы видим, что это все переросло в беспрецедентные новые качества, и вот сейчас уже крупнейшие белорусские предприятия, от которых просто зависит в буквальном смысле слова вся экономика, они просто его игнорируют, выходят на забастовки, и это, в общем, приближает его, я надеюсь, скорый конец.
Ну вот адекватно ли руководители Беларуси? Например, премьер-министр говорит, что никакие конвейеры не останавливаются, предприятия работают и так далее.
А это тот же самый поток вот словесных психологических интервенций. Они, как и раньше вот с угрозой силового разгона протестных акций, так и сейчас они пытаются на рабочих психологически воздействовать, что типа да вас там, ну как он сначала сказал, вышло 20 человек, это ничего не остановит и так далее. Насчет, давайте просто разберемся, да, нефтехимия, нефтянка и химическая промышленность, это 40% белорусского экспорта.
Да, это Беларусь калий, да?
И это, да, Беларусь калий прежде всего. Беларусь калий, это 20% мирового рынка калийных удобрений, да, и это предприятие вот того самого непрерывного цикла. Вот если несколько дней они встанут, это будет иметь очень сложные последствия для экономики. Поэтому эти все разговоры – это просто блеф. Вот все, что сейчас говорят Лукашенко и его свора – это просто блеф. Реально ущерб колоссальный от уже тех забастовок, которые начались. Но я вижу, что динамика только расширительная. Это движение забастовочное только разрастается.
Хорошо, давайте Александра Добровольского тоже спросим. Он в Минске, член, насколько я понимаю, этого координационного совета, который, по-моему, еще не собирался, а Александр Лукашенко уже его обвиняет в попытках захвата власти. Александр, добрый вечер. Что вы скажете о ситуации? Вот вообще адекватен ли президент Белоруссии, так сказать, вот когда он произносит такие речи, как сегодня?
Ну, вопрос, конечно, в Беларуси сейчас один. Когда и как уйдет Лукашенко, других вопросов люди не задают. И именно один человек может решить все проблемы, все успокоится и все войдет в нормальное русло только тогда, когда он уйдет. Так сложилось в этом году, что люди очень устали от того периода, когда господствовал страх, когда они боялись сказать слово, когда они увидели хамство и неуважение со стороны власти, и они больше не хотят этого терпеть. И вот совершенно очевидно, что люди не будут терпеть Лукашенко. Они его уже просто начинают презирать. В этом смысле, конечно, он неадекватен, потому что пытается цепляться, как он говорил, посиневшими пальцами за свое кресло. И он не понимает, что дело не в Тихановской, которая действительно выиграла выборы, и людям не надо этого доказывать в нашей стране, они это прекрасно знают. А дело в том, что вот есть чувство собственного достоинства, есть надежда на то, что страна станет другой, свободной, открытой и пойдет развиваться дальше. И вот этого чувства народ не лишить, а это значит, что перемены не остановить. Поэтому Лукашенко, конечно, неадекватен, а предприятия могли бы работать, если бы он не цеплялся за власть.
Александр, а что вы скажете вот об этих всех попытках, скажем, мобилизовать сейчас армию на учения? Это что, возможность вот как бы постепенно подготовить ввод военного положения или что-то другое? Или наоборот, чтобы ее удалить подальше от городов, чтобы она ни во что не вмешалась?
Но в принципе армия никогда не должна вмешиваться в гражданские конфликты. И на самом деле у нас применялись только некоторые там части спецназа во время противостояния и репрессий по отношению к демонстрантам. Я не знаю, что можно достичь в результате учений, кроме того, как потратить деньги. Я не верю, что солдаты будут стрелять в людей. Не для того они шли служить. И они прекрасно это понимают. Внешние угрозы для Беларуси никто не видит. Все понимают, что российская угроза, про которую говорил Лукашенко, она не существует. Но с другой стороны, все понимают, что, конечно, Россия – это единственное государство, которое имеет какие-то виды на контроль Белоруссии. Поэтому у нас это осознание есть. При этом протест в народе не антироссийский и не пророссийский, протест имеет повестку чисто внутреннюю. Поэтому я думаю, что даже призывы к России там ввести какие-то войска, которые прозвучали от Лукашенко, они никак не подействуют, потому что никакой внешней угрозы никакой внешней угрозы нет, тем более нет угрозы с Запада, там это вообще невозможно себе представить.
Я вижу, как раз только что на ленте появилось интересное сообщение. Это академик Арбатов, Алексей Арбатов, он заявил, что с Запада никто на Беларусь нападать не собирается, не планирует, никаких угроз отсюда нет. Очень такой серьезный эксперт в области вооружений и безопасности. Ну, а Лукашенко, естественно, заявляет, что подразделения белорусской армии на западной границе приведены в боевую готовность, присутствует скоординированная внешняя угроза, там полеты всякие и так далее. Ну, такое такое впечатление, что действительно ему хочется нагнетать напряженность. Владимир, зачем он это делает? Это, может быть, он адресуется тому человеку в Москве, который хочет ему помочь, Владимиру Путину, вот его хорошенько, так сказать, встряхнуть и сказать, смотри, здесь НАТО у наших границ опять, вот мы тут главный рубеж и так далее. В общем, меняет ориентацию опять в противоположном направлении.
Ну, я думаю, здесь два аспекта. Главное, это то, что Лукашенко ведет такую очень неудачную психологическую войну с собственным народом, которую он с треском проигрывает. Он хочет всех как-то напугать. И вот один из этих элементов запугивания – это типа явная демонстрация, что есть какая-то внешняя угроза. Да? То есть он все время говорит, что те, кто здесь внутри раскачивают лодку, это какие-то внешние агенты. А есть такая конкретная военная угроза, и мы сейчас пошлем, значит, десантников в границе там, Польши и Литвы от нее защищаться. Да? Но никто в это не верит. Естественно, вся эта история не работает. Вторая тема важная, что вот он звонил несколько раз Путину и потом в своих комментариях муссировал вот эту тему, что Россия может оказать военную помощь в рамках своих обязательств по ОДКБ, Организации договора коллективной безопасности. Да? И там на самом деле в уставе ОДКБ очень четко сказано, что единственным основанием для военной помощи может быть только реальное внешнее вторжение. Да? То есть ему нужно создать какой-то контекст, там, условно говоря, значит,
там, может, провокацию устроить.
Плохие поляки напали на немецкую радиостанцию, как в 1939 году, да, вот что-то такое, да. Вот. Он как пианист играет, как умеет. Он как умеет неуклюже пытается создавать, значит, вот эти вот как бы инфоповоды, да, ну и параллельно вот запугивать всех, что я найду способ, значит, перевести это все в военную плоскость, и в том числе там, возможно, пугать всех военным положением. Первое, что я вижу, это никто уже в Беларуси всерьез это не воспринимает и не боится. Вот мы сейчас видели это вот фрагментом совещания с силовиками, но это как бы неделю назад уже никто не воспринимал всерьез. Сейчас-то тем более. То есть это вот человек, оторванный от страны.
Но которого, они же ему подчиняются, Владимир.
Ну, они ему подчиняются, но это как бы такой между собойчик там каких-то надутых дяденек в погонах и в костюмах, да, которые абсолютно не имеют отношения к остальной стране.
Слушайте, дяденьки людей покалечили сколько и убили несколько человек,
стороны,
мы даже не знаем,
с
сколько.
С одной стороны, они покалечили, но потом они были вынуждены перестать это делать. Ушли с улиц, люди сейчас мирно
демонстрируют. Политзаключенных не освободили.
Никто не мешает. Они освободили значительную часть людей. Я уверен, что под давлением сейчас будут освобождать и остальных. Потому что люди не склонны с улиц уходить. Да? Поэтому ситуация разворачивается далеко не в их сторону. И в этом плане вот эти вот надутые морды, значит, на совещаниях с силовиками, ну, кого это сейчас может убедить? То есть это элемент такого психологического давления, блефа. Плюс попытка создать условия, чтобы оправдать какие-то там действия уже чрезвычайного характера, то ли российское вмешательство, то ли введение военного положения.
Ну, то есть
положения.
Вы все-таки не исключаете возможность, вот если он неадекватен, то, например, взять и вывести армию, провести интернирование там активистов оппозиции, которых они знают и так, и которые не управляют процессом, там переарестовать этот координационный совет,
смотрите,
когда он соберется вдруг.
Лукашенко 100% неадекватен. Мне кажется, это уже достаточно очевидно. На что он способен, будет зависеть от того, вот, как он эмоционально среагирует на то, что он реально загнан в угол. Да? Да, если вот он поймет, что прям все у него сыпется и все от него уходит, я думаю, что он, возможно, привлечет к этому кризису армию, но это только сыграет против него. Потому что, во-первых, я уверен, что армия не будет стрелять в народ, это раз. Во-вторых, люди еще больше возмутятся, если они увидят, что к вот этому пока еще там условно гражданскому конфликту между властью и обществом привлекли военных. Но это вызовет, это никого не, то есть белорусы уже не боятся, это очевидная история, да, поэтому это вызовет только новую волну раздражения, новую волну возмущения, это для него в итоге может быть началом конца, если он выведет армию, но неповиновение только усилится. Соответственно, все начнет рассыпаться прямо на глазах.
Ну вот, Лукашенко высказался сегодня не только по поводу координационного совета, о котором мы еще все-таки поговорим, но еще он вылил на голову оппозиции кучу разнообразных обвинений. Дайте, пожалуйста.
Выход из союзного государства – это первый их пункт. Евразийского союза, таможенного союза, других интеграционных образований, где доминирует Россия. Второе. Введение пограничного и таможенного контроля на границе с Россией. Освобождение средств массовой информации от контроля со стороны государства. И дальше. Передача этого контроля некоему координационному совету. Выход из ОДКБ. Закрытие российских военных баз. Далее. Вводится ползучий запрет русского языка. в открытую не говорят, но ползучий запрет русского языка. Чудеса. Восстановление белорусской автокефальной церкви. В противовес православной церкви Московского патриархата. И самое главное, подача заявлений и членство в Европейском Союзе и НАТО.
Ну вот, Александру Добровольскому в Минске вопрос. Александр, это сам Александр Лукашенко написал для вас такую программу, ну или его чиновники, на ваш взгляд? Или это какая-то маргинальная организация где-то там что-то написала, и вот Лукашенко это все цитирует, так сказать, для запугивания народа и там в Кремль, может, с этим адресуется?
Ну, хотелось бы узнать, что он курит. Я нигде такого не видел. Это явно написано для того, чтобы уже максимально людей отвлечь от обсуждения этих проблем. Никто не ставит таких задач, и никто не пытается таким образом чего-то там, какие-то проблемы решать. Но достаточно посмотреть на программу Светланы Тихановской, чтобы увидеть, что ничего из этого нету. Да, возможно, потом будут какие-то изменения, но никаких идей по поводу перемещения Беларуси с насиженного места на восток или на запад, по поводу того, чтобы государство вмешивалось в церковные дела, вообще никем не высказывается. У белорусов единство есть, пробелорусское. Не про российское, не про польское, не про западное, не про украинское, а про белорусское. И белорусская проблема только одна сейчас. Это как сделать так, чтобы страна пошла вперед, освободившись от этого груза, который тянет ее назад, от Лукашенко и его режима. Мне это напомнило Северную Корею. Вот, да, вы можете вспомнить, что вы видели сейчас. Лидер говорит, а все строчат, что-то записывают, умные мысли. Что там записывать, это смешно. Это мне напомнило еще, вот, как они пытались помешать митингам Светланы Тихановской. Разрывали ямы, какую-то трубу клали, наливали туда воды, говорили, прорвало канализацию. Тут у нас люди начали шутить, поищите поближе, не ищите по всей стране.
Александр, а все-таки, понимаете, часть людей, вот, которым это покажут по российскому телевидению, вполне может поверить и сказать, ну как же, вот в Украине там украинизация, и тут, значит, какие-то злодеи хотят избавиться от государственного статуса русского языка, ввести ползучий запрет, там, обидеть оппозиционеров, этих самых русских там, или, не знаю, русскоговорящих. В общем, оппозиционеры какой-то заговор готовят, и Лукашенко его разоблачил.
Ну, на самом деле, конечно, многие могут поверить, те, которые особенно верят пропаганде, но достаточно просто посмотреть, как и за что выступает Светлана Тихановская, ее доверенные лица, чтобы понять, что все это чушь. Светлана сама говорит по-русски, и я думаю, что, конечно же, все у нас за развитие белорусской культуры, но это никак не направлено против русского языка. Я уверен абсолютно, что русский язык останется в Белоруссии, и на нем будут говорить люди, и никаких проблем не будет, никакой этой ползучей вытеснения. Ну, просто я думаю, что человек просто несерьезен, и каждый раз он доказывает, что вообще можно только смеяться, когда его слушаешь.
Александр, а чем будет заниматься вот этот координационный совет, который обвинен Лукашенко в попытке захвата власти? Вот вы представляете ваши задачи там?
Я думаю, что сейчас очень важно обсудить, что нужно делать для того, чтобы страна начала развиваться, а Лукашенко ушел. Нужен диалог. Нужны переговоры, и координационный совет является вот таким органом, который будет представлять человека, Светлану Тихановскую, которая победила на выборах. Дальше уже задачи другие. Можно будет посмотреть, чем еще надо заниматься. Но главная задача вот эта. Я думаю, что когда эта главная задача будет выполнена, и Лукашенко уйдет, а ему придется уйти, потому что люди не хотят его, люди требуют, чтобы он ушел. Тогда будут сформированы новые органы власти путем свободных выборов, и все пойдет своим чередом.
Хорошо. Вопрос Владимиру Милову. Вот это действительно очень сложная задача. Есть сетевой протест, есть народное стихийное возмущение, есть люди на улицах, есть забастовки с стачечными комитетами. Вот с другой стороны, нет никакой пока, по крайней мере, силы какого-то политического центра, который может сказать, вот мы лидеры условной солидарности, да, нам доверяет народ, там не Лукашенко, если он нелегитимен, а вот вы, генералы, которые его поддерживаете, давайте начнем какой-то диалог. Вот как превратить этот сетевой протест в политический, ну, не знаю, круглый стол, например?
Ну, смотрите, там пока вот вопрос круглого стола так напрямую не стоял, только сейчас вот мы видим, что все трансформируется в эту сторону, там стоял вопрос признания честных итогов выборов, по которым, ну, все прекрасно понимают, что выиграла Светлана Тихановская, да? И сейчас видно, что Лукашенко категорически отказывается эти итоги признавать, он отказывается там идти на пересчет голосов и так далее.
Но у него есть 2 месяца формальной легитимности еще полномочий.
Значит, как задача как-то трансформируется. Вот мне кажется, что, во-первых, события сейчас в Беларуси будут решаться 2 способами. Первое – это люди на улицах, которые не будут уходить. Я уверен, что это долго не уйдет и будет, возможно, приобретать все еще большую массовость. Вот это уличное протестное движение ежедневное. И второе – это забастовочное движение, которое, еще раз, на мой взгляд, у него колоссальный потенциал, потому что экономика белорусская, она и так на соплях держится, откровенно говоря.
На российской помощи?
Уже нет, потому что в этом году, когда рухнули цены на сырье, оказалось, что, например, газ для Беларуси стоит дороже, чем для Европы. Да. То есть уже поставки сырья из России на самом деле для Беларуси генерируют убытки. У них вся экономика в убытках, катастрофически растут долги. Ну, я вот на Навальный Лайф, там, в передаче «Где деньги», об этом 2 недели назад подробно рассказывал. Так вот, я, кстати, считаю, что по моей оценке, только экономический ущерб прямой от вот этой недели с небольшим, когда Лукашенко не признал честные итоги выборов и устроил вот полицейскую спецоперацию, да, я считаю, что это сотни миллионов долларов, то есть это до 1% белорусского ВВП уже. Да.
А они теряют порядка 12% из-за эпидемии, мирового кризиса,
если,
и так далее.
Да, если пойдут забастовки, то это как бы такая лавинообразная история, это очень серьезный ущерб. Но параллельно вот Тихановская и ее соратники, они как бы дают этому возможность политического выхода. Что типа вот уже не я одна, даже не наш объединенный штаб, а набор очень авторитетных в Беларуси людей, представляющих самые широкие слои общества. Вот они собрались и готовы создать вместе платформу для диалога. Думаю, что Лукашенко будет упираться. Пока что он ведет себя как упертый осел, тиражирует только какие-то вот эти вот всякие непонятные смешные мантры. Да? Было бы смешно, если бы не было так грустно. Но, тем не менее, очень важно все-таки предлагать нормальный выход. Да? И если эта ситуация переходит в такую стадию позиционной борьбы, то мы со все большего количества углов вот услышим эти призывы, что из Европейского Союза, что снизу от белорусского общества, что от забастовочного движения. Все больше людей будут говорить, вот смотри, тебе предлагают выход, садись за круглый стол, вот есть набор авторитетных людей, которые все знают, все уважают, давай кончай операцию, и вот тебе политический путь вперед. Поэтому он, конечно, среагирует на это не сразу, потребуются еще протесты, еще забастовки, но, тем не менее, очень хорошо, что белорусская оппозиция вот этот как бы политический выход из тупика, она предлагает, и это шаг такой в правильном направлении.
А раскол элиты вы видите какой-то? Начался он?
Пока нет, но, с другой стороны, как бы хорошая новость. Я вижу, слышу и знаю, там до меня доносятся многие тоже оттуда сигналы, что представители высшего белорусского руководства, ну, они расценивают итоги последних 10 дней как катастрофу. Расценивают положение как отчаянное. Да? И то, что они пока не переходят на сторону народа, это как бы означает, что, в принципе, они просто раздумывают и пока вот не видят для себя такого четкого пути, чтобы не попасть, значит, под гнев Лукашенко и чтобы их еще и там не посадили, да, и не люстрировали, потому что, конечно, гнев у народа очень большой после всего, что того произошло, но энтузиазма в обороне Лукашенко я там тоже не вижу. То есть, посмотрите, они сидят на этих совещаниях с очень понурыми глазенками и записывают там карандашиком, да. Вот. Это как бы уже такой хороший сдвиг. То есть, еще раз, мы видим, пока есть только один человек, который готов с таким ярым энтузиазмом этот режим защищать, это сам Лукашенко. Все остальные, они скорее в такой выжидательной позе находятся.
Да, давайте Александра Добровольского тоже послушаем. Что можно сказать о каких-то изменениях в элите? Есть отдельные, так сказать, представители режима, которые готовы сотрудничать с Тихановской, с, так сказать, стихийным протестом. В общем, начали ли уходить с этого корабля, который, я не знаю, тонет или получил пробоину сейчас?
Начали уходить некоторые люди, но пока еще это не приобрело такой массовый характер. Я думаю, что все-таки вот эти десятилетия покорности, страха сказываются, потому что отбирались на государственные посты не лучшие, а лояльные. И вот такой отбор привел к деградации системы, с одной стороны, а с другой стороны, он позволяет Лукашенко еще вот собирать такие совещания, как, например, было его выступление, послание к народу и парламенту, где каждый мог посмотреть, что люди сидят, не улыбаются, не кивают, сидят с каменными лицами. И вот эти запуганные люди, конечно, трудно ожидать, что они сделают такой выбор, стать свободными. Но все-таки я вижу, что ситуация такая, что вот обращаются очень многие уже к людям, которые входят в Координационный совет. Они пытаются контактировать, даже некоторые депутаты парламента, который не избран, не легитимен, но все-таки формально существует, и даже некоторые публично отваживаются говорить, что нужны переговоры, нужно выходить на контакт и нужно разрешать этот политический кризис. Я ожидаю, что, конечно же, это произойдет, потому что, как ни крути, а ситуация такая, что люди не смирятся. И это значит, что Лукашенко будет выглядеть все более и более несерьезным человеком, за которым, наверное, не пойдут уже сильные люди. А вот если он еще попытается еще раз прибегнуть к репрессиям, то это будет его концом.
Вот, кстати говоря, Александр, о репрессиях. Я читаю в интернете, не знаю, насколько это серьезные сведения, что есть якобы пропавшие без вести, кто-то мог быть убит в процессе пыток. Появились сообщения об изнасилованиях женщин в тюрьме, которые произошли, якобы они подтверждаются врачами. Вот как все-таки расследовать эти все события, кто это будет делать, и нужно ли суровое наказание тех, кто был исполнителем приказов Александра Лукашенко?
Я абсолютно уверен, что этим займется Следственный комитет, который сейчас существует, и там достаточно порядочных людей, которые это расследуют, потому что этого простить нельзя. Сегодня поступило сообщение, что один из пропавших без вести, его тело было найдено, это директор музея. Таких, по данным портала Тутбай, на сегодня было 76 человек, которые пропали без вести. Но было известно о двоих убитых, сейчас вот третий появился. Расследовать это будет можно, нужно и понятно как. Вопрос в том, что сейчас расследовать не дает Лукашенко, но всем понятно, что Лукашенко уйдет. Лукашенко не вечный, и даже если он попытается затянуть что-то, но все равно это, за это придется отвечать. Конечно, как расследовать какие-то другие преступления, такие как фальсификация выборов и другое, массовые такие нарушения, это более сложная проблема. Но я уверен, что все эти вопросы изнасилования, там, избиений до смерти, они настолько обществом остро поставлены, что за это ответят, и это будет расследовано, и люди будут привлечены к ответственности по суду.
Владимир, вот как действительно быть оппозицией в такой ситуации? С одной стороны, совершены тяжкие преступления, с другой стороны, возможно, для передачи власти необходимо какие-то действия, ну, я не знаю, амнистирование, гарантии каких-то тем, ну, возможность там этим некоторым людям просто покинуть страну, может быть, тому же Лукашенко предложить, так сказать, свободный коридор, так сказать, вместе с Витей и Колей и его детьми.
Это очень-очень всегда такая тяжелая дилемма. проблема при падении вот такого рода диктатур, поэтому, конечно, действительно какой-то выход для них предлагать надо. Например, отъезд за границу там 100%, да. И тем более, что высшие силовики сейчас от них реально очень многое зависит, и в том числе кто-то из них может сделать там первый шаг или, например, того же Лукашенко арестовать, да. Это очень сложная, в том числе, моральная дилемма. Но здесь первый момент, и вот Александр тоже об этом говорил, что безусловно нельзя отходить от принципа, что все должно быть расследовано, да. И все вот эти преступления последних дней жесточайшие, которые, я, честно говоря, такого не видел в Европе со времен югославских войн 90-х годов. И все это, безусловно, должно быть расследовано, но, конечно, оппозиция имеет право на то, чтобы вот добиться все-таки сдвига и движения в сторону перемен, она имеет право маневрировать и в том числе предлагать там, например, покинуть страну, если они будут готовы сдать власть. Если можно, я вот вижу сейчас просто пару сценариев, да, такие, ну, 2-3, наверное, главных. Все-таки вот, вот этот паралич, то, что он растянется там на месяц-два, ну, я не считаю это возможным. То есть просто белорусская экономика настолько слабая, что она начнет рушиться. И, как
и
бы,
что
вот,
тогда? Голод?
На самом деле, да. Вот мы все очень хорошо помним, как начала рушиться экономика советская, когда все были эти там, я не знаю, от сигаретных бунтов до просто пустых магазинов, где ничего не было. Это катастрофически приблизило просто конец всей этой истории. Да? То есть да. Ну, может, не физический голод, потому что там такая же огородная экономика, как у нас там. Все картошки, грубо говоря, там где-то накопают. Там никто от голода не умрет. Но обрушившаяся экономика, нет зарплат, нет финансовой подушки, ничего там, и начнут исчезать товары там, и так далее. Да? Это все люди почувствуют. Это как бы вопрос уже там, ближайших там, месяца-двух. Да? Потому что экономика еще раз в очень слабом состоянии. Поэтому надо что-то делать. И здесь вот развилка. Либо Лукашенко второй раз идет на какую-то силовую, вот такую жесткую там, акцию, чрезвычайное положение, опять какие-то разгоны. Это ведет к новой эскалации недовольства, как вот мы видели на прошлой неделе. То есть это как бы для него тупик, он ничего этим там не достигнет. Да? Пересидеть невозможно, эскалация чревата взрывом народным и еще большими протестами. Поэтому я уверен, сейчас для белорусской оппозиции самое главное – терпение. Как говорит Тихановская, долбить эту власть. Терпение, выдержка, отбросить к чертовой матери вот эти вот России. Вот у нас в России очень любят все там, если не здесь и сейчас, вот если не завтра, то тогда все, я выключаю телевизор и пошел. Да.
Взять Бастилию завтра.
Терпение. Главное слово для наших народов и для белорусского, и для русского народа. Главное слово – терпение. Такие режимы просто так не сдаются. Надо их перетерпеть, пересидеть и предлагать более правильную тактику и стратегию. На мой взгляд, сейчас белорусская оппозиция прекрасно это делает, и я в них верю. Поэтому надо переждать. Он пока дергается, думает, значит, что он еще там что-то может. Но с каждым днем будет становиться все более ясно, что ничего он не может, и надо просто его там, грубо говоря, додавливать. Уверен, что через какое-то время это в итоге получится.
Что у нас сейчас на связи Андрей Дмитриев, который был кандидатом на этих президентских выборах. Добрый вечер. И хотел бы вас спросить, насколько я понимаю, вы в последнее время контактировали с дипломатами и с европейскими, и с американскими. Что, собственно, могут дать эти контакты вот в этой кризисе ситуации? Что хочет сейчас Европа и Соединенные Штаты Америки? Что хотят?
Добрый вечер всем. Я сначала отреагирую по поводу терпения. Я бы так сказал, терпение как раз закончилось, поэтому и стало возможно то, что сегодня происходит. А вот выдержка действительно нам нужна. И ее сегодня демонстрирует и белорусский народ. И я могу сказать, что я вот сейчас, когда еду из небольшого города Крупок, куда я приезжал поддержать протестующих, недавно я был в учебных городах, люди везде понимают, что здесь все просто. Либо мы сдадимся, мы перестанем выходить на улицы, и тогда у нас следующие 5 лет будут похожи на первые 2 дня этой прошлой недели, это насилие, это убийство, это угрозы нашим людям, либо мы не сдадимся, и тогда у нас есть шанс правда строить страну и жить в нормальной стране. Мне кажется, что больше людей это понимают, что нельзя просто пересидеть, переждать, делать вид, что тебя это не касается. Второй момент. Ну, я говорю сегодня и с политиками в Европе и США, но и с политиками в России. К сожалению, в России меньше. Они сожалеют на контакт. Чтобы сказать, по сути, несколько важных вещей. В сегодняшнем протесте в Беларуси нет геополитики. Как бы ее ни пытались притянуть за уши и частично российские СМИ, и сейчас еще и сам Лукашенко, который до этого целый год воевал с Россией, а теперь оказывается чуть ли не дошли заступки славянского мира, на самом деле здесь нет геополитики. Мы пытаемся разобраться с тремя всего лишь вопросами, а не все внутренние. У нас три простых требования. Честные, справедливые выборы президента, мы хотим сами выбирать себе власть, новым составом комиссий. Второе, это свобода и право говорить правду. Мы хотим, чтобы вышли на свободу все политзаключенные, ушли в отставку силовые министры, а все случаи преступлений против народа, которые мы видели за это время, были расследованы и наказаны. И третье, это мир на наших улицах. Мы хотим, чтобы ОМОНа и уж тем более армии в наших городах не было. Органы правопорядка должны быть одеты по форме, носить бейдж, иметь открытое лицо. Мы будем рады и благодарны им за их труд. Вот три простые требования. Мы сейчас пытаемся добиваться созыва внеочередного плата представителей, чтобы оставаться в рамках легального поля. Но это не просто, и для этого нужно еще выходить и еще протестовать. Вот. Еще я говорю сегодня и европейцам, и, собственно говоря, и США, что нам, конечно, нужна солидарность, нам нужно давление по поводу свободы политзаключенных, и нам нужна декларация приверженности к независимости Беларуси. Я думаю, что это важно со всех сторон. С другой стороны, я, и как и сегодня, и все политики, которые активно участвуют в протесте, уже неоднократно говорили, что сохраняем приверженность тем договорам с Российской Федерацией, понимаем вопросы безопасности, понимаем вопросы интересов, не собираемся их сегодня нарушать. Мы хотим просто добиться нормальной жизни для наших белорусов.
А вы исключаете все-таки сценарий, когда будет применено, возможно, насилие, там, военное положение и так далее? Что тогда делать в этом случае?
Я думаю, что если Лукашенко пойдет на насилие, подобное вот прошлому в начале недели, то полыхнет вся страна, то просто будут миллионы на улице. Мы до сих пор не можем найти порядка 50 человек. Я вчера был с заместителем генпрокуратуры. После моих встреч адвокатов пустили Виктора Бабарика, а также начали с правозащитными организациями разбираться по поводу вот этих пропавших людей. Часть нашли, часть еще нет. Мы имеем пока что очень много страшных вещей, которые случились. Поэтому я думаю, что сейчас Лукашенко фактически для него пойти на силовой сценарий означает просто... Я бы так сказал, и огромный риск потерять не просто контроль, а потерять фактически страну. Вот. С другой стороны, я хочу сказать, что белорусы показали, что умеют мирно выходить на акции. Я думаю, все были удивлены приятно и порадованы тому, как сотни тысяч белорусов вышли на акции в это воскресенье, и города стали чище, чем были до акции, потому что белорусы прибрали то, что было до этого. Это означает, что порядок в Беларуси у нас не благодаря Лукашенко, а все-таки благодаря людям, которые есть.
Андрей, спасибо большое. Андрей Дмитриев был с нами на связи, бывший кандидат в президенты Беларуси на этих выборах, которые, конечно, проходили ужасно. И, наверное, права Светланы Тихановской, что главная задача – это провести сейчас новые выборы. Ну вот я хочу спросить еще Владимира Милова. Владимир, один из тезисов сторонников Лукашенко, что в Беларуси, хотя я их, честно говоря, не вижу, но в интернете-то я вижу россиян, они все время рассказывают, что вот, смотрите, эти рабочие вышли бастовать, они против Лукашенко, а Лукашенко их спаситель, он сохранил государственную промышленность, субсидировал ее за российский или уж не знаю за какой эмиссионный счет, и вот если они борются против самих себя, что можно сказать о перспективах? Сохранятся ли рабочие места, так сказать, не рухнет ли вся экономика после прихода, как говорят эти люди, к власти так называемых либералов, вроде вас и добровольцев?
Смотрите, ну она, во-первых, уже рухнула, то есть это легенда, что Лукашенко якобы что-то там поднял. Беларусь уже там порядка 10 лет, как и Россия, не видела экономического роста. Там аховое экономическое положение. Еще раз, 2/3 предприятий убыточные, колоссально растет их долги, да, то есть никаких условий для дальнейшего роста нет. И Лукашенко как раз экономически привязал страну вот к этому Евразийскому союзу, который рынок, который не дает роста. У нас у самих здесь все очень плохо, да. Вот. Я про это все рассказывал, но у нас просто есть люди, которые теле телек наш смотрят, да?
Хорошие, вот их надо просвещать.
Да, мы это делаем. Хорошая новость, Михаил, в том, что я тоже же мониторю эти общественные настроения в России. Вот число людей, которые так говорят, что Лукашенко там что-то поднял, оно катастрофически уменьшилось за последние пару лет. Кстати, в этом большую роль сыграл YouTube. Вот, например, тот же канал Сергея Тихановского «Страна для жизни», который просто ездил по Беларуси и показывал, как хреново там люди живут. Что вот этого там лукашенковского экономического чуда, его не существует в природе, это все просто пропаганда, да? Вот, поэтому, на самом деле, не, у нас в России есть такой сантимент, безусловно, но он по масштабам быстро сокращается, и ничего хорошего в белорусской экономике вообще нет. То есть она в нулевые годы росла вместе со всеми экономиками бывшего СССР и прекратилась. Тело примерно тогда же, когда и наше. То есть там уже очень-очень давно люди не видели реального роста благосостояния, ситуация там плохая, перспектив нет, все работают еле-еле, вот, значит, в лучшем случае в ноль, там, непонятно на что надеяться, да, поэтому никакого лукашенковского экономического чуда в природе нет.
А как же вот эти айтишники, там, технопарки и все прочее? Там же были даны льготы компьютерщикам, а, в общем, что-то все-таки появилось?
Посмотрите просто на структуру белорусского экспорта, и вы увидите, что все, что там вот доминирует, это все та же, еще раз, нефтянка, химия, металлургия, ну, вот эти вот несколько машиностроительных заводов, да. А, кстати говоря, я показывал интересную цифру, что вот, казалось бы, Беларусь должна быть такой европейской житницей, главной сельскохозяйственной державой Европы. Она экспортирует сельхозпродукции и продовольствие меньше, чем Литва соседняя. Литва, которая...
То есть неэффективно, да?
Беларусь крупнее Литвы в 3 раза и по населению, и по территории. Там абсолютно одинаковые условия для ведения сельскохозяйственной деятельности. Но вот эта система колхозов и совхозов...
То есть они сохранились?
Да. Литва – это современные конкурентоспособные фермеры, которые еще получают мощную поддержку из Евросоюза, да? А Беларусь – это колхозы и совхозы, и Беларусь экспортирует меньше продовольствия, чем Литва, с учетом того, что формально даже большая часть их экспорта – это реэкспорт всяких лобстеров там белорусских и прочего, что мы хорошо знаем. То есть собственной сельхозпродукции еще меньше. Вот как Литва была гораздо меньше Беларуси, когда Советский Союз распадался. И вот на горизонте 30 лет до чего Лукашенко довел свое сельское хозяйство. Вот вам просто простой пример.
Александр, а что вы скажете? Вот что вы, многолетние оппозиционеры, можете предложить белорусскому народу вот в этой экономической сложной ситуации? Но все же понимают, что реформы с переходом вот из этой застойной почти советской экономики, они не могут быть легкими. Где тот путь, который поможет Беларуси, в общем, ну, поднять жизненный уровень и жить лучше, чем при Лукашенко?
Ну, на самом деле в Беларуси выросла новая экономика, и экономисты называют такие предприятия, которые работают уже давно на мировой рынок, такими скрытыми чемпионами. Они скрытые, потому что они не светились. В Беларуси все больше и больше растет сектор, частный сектор экономики, который основан не на том, что было что-то приватизировано, а на том, что было создано с нуля. Этот сектор уже создает почти 50% ВВП. И самое главное, что этот сектор очень эффективен, и я думаю, что это тот пример, как будет развиваться дальше экономика. В Координационный совет вошли некоторые очень серьезные экономисты, которые и наше правительство консультировали ранее. Так что перспектив много. Главное убрать тормоза. Я думаю, что с этим проблем уже не будет. То есть проблемы-то будут, что Лукашенко будет держаться за власть, но а дальше проблем уже таких не будет. Конечно, будет много трудностей, и мы должны учесть опыт других стран, где что-то такое делалось. Но мне кажется, главное сейчас свобода, а все остальное будет зависеть от того, как мы будем работать. А работать белорусы умеют.
Владимир, что вы скажете? Я, кстати, читал, что в Беларуси налоги выше, чем в России.
В Беларуси, изъятия, в Беларуси, да? Налоги выше и чем в России, и намного выше в среднем, чем по миру. Тоже вот посмотрите, известный есть обзор Paying Taxes, уплачивая налоги от Pricewaterhouse. То есть среднемировая там нагрузка на валовую прибыль модельной компании 40%, в Беларуси 53%. Да? Больше половины того, что предприятия зарабатывают, у них изымают. Смотрите, я согласен с тем, что главное мешает повышают тормоза в виде неэффективной лукашенковской власти. Я как раз считаю, что у Беларуси, если убрать вот этот фактор, будет очень быстрый старт и возможен резкий переход к росту. Потому что, смотрите, это абсолютно конкурентоспособная квалифицированная рабочая сила. Они действительно и не только в IT, но и в обрабатывающих производствах, в сельском хозяйстве. Они знают, понимают, хорошо работают. Там гораздо выше культура производства, чем в России. Например, наши российские аграрии больше любят белорусскую сельхозтехнику, тракторы, комбайны, потому что она реже ломается. Потому что она дешевле, потому что она качественнее и так далее.
Пока дешевле.
Это многолетнее. Это не с дотациями связано. Это связано с культурой производства, потому что у нас вот все-таки доминируют вот эти там остатки мышления времен плановой экономики и госприемки. Типа вываливай там вал по плану, а будет работать, не будет, это уже не наша тема. Да? Вот. Географическое положение. Там земля. Если, например, провести быстро земельную реформу и сделать ставку на фермерский сектор, как в той же Литве, да, это будет просто, это недолго, это будет взрывной рост производства очень конкурентоспособной сельхозпродукции. Да?
А рынок
поэтому,
где?
Вот это большой вопрос, потому что одна из вещей, которая Лукашенко сделал, к сожалению, он замкнул Беларусь довольно изолированно от доступа на мировые рынки, но и здесь вот, я не знаю, у меня тоже большие очень международные связи, я думаю, вы это хорошо знаете, я готов и все свое здесь влияние использовать, чтобы объяснить там тем же европейским коллегам, ребят, откройте для них рынок как можно быстрее. Это залог того, что Беларусь все-таки станет успешной демократической страной, и там не будет вот этих реваншистских, опять, авторитарных настроений. Да? Я уверен, что я с европейцами уже даже говорил на эту тему и по поводу Беларуси, и по поводу России. Я говорю, вам придется открывать рынки. Многие из там влиятельных людей это хорошо понимают, уверен, встречное движение будет. Поэтому я абсолютно верю в экономическую перспективу Беларуси. Их ничто не сдерживает, кроме вот этой неэффективной государственно-монополистической колхозные системы управления имени Лукашенко.
Ну вот некоторые страдальцы по Лукашенко говорят, ну как же так, они будут партнерами Европы, там исключительно поставщиком дешевой рабочей силы, каким-то небольшим рынком сбыта и сборочным цехом. Вот, мол,
нет,
все развалится.
Нет, нет, смотрите, кстати, во-первых, что касается поставщиком рабочей силы. Для тех стран, например, внутри Евросоюза, которые являются поставщиками рабочей силы, там та же Польша или Литва, да, это очень серьезная составляющая национального дохода. Экспорт рабочей силы приносит много денег в страну. Это крутая, выгодная штука. Да? Поэтому здесь не надо вот об этом говорить в каких-то таких уничижительных совковых тонах. Это все нормально. Многие страны делают это и хорошо за счет этого живут. И Беларусь, кстати, еще раз, способная рабочая сила.
Сейчас, кстати, в Польше работает довольно много.
Больше того, это дорога, экспорт рабочей силы – это дорога с двусторонним движением. Потому что эти люди будут приносить знания, оттуда будут приносить опыт. Они так или иначе в конце и в концов вернуться. Это для экономики очень хорошо. И в целом нам надо смотреть на Европу как классный большой рынок, источник инвестиций, с которым нам всем надо скорее интегрироваться. Все, кто уже сделали это, привели свои страны к огромному успеху. Та же Польша, те же страны Балтии и другие страны Восточной Европы. Надо просто вот не изобретать велосипед. Вот он путь, который реально повышает благосостояние своих граждан. Уверен, что белорусы по нему могут пойти и добиться многого.
Вопрос Александру. Александр, а вы не считаете, вот как некоторые тут пишут, что пролетариат Беларуси идет против собственных интересов? Все приватизируют, людей посокращают. Правда, Лукашенко тоже пообещал сейчас посокращать забастовщиков.
Ну, я знаю, что в большинстве таких средних городов промышленных, таких как Орша, Молодечно, Борисов, таких 100-тысячниках и больше, большинство заводов уже давно бастуют. Но они бастуют уже лет 10-15 после того, как закрылись. Фактически в Минске очень многие производственные помещения сейчас сдаются в аренду на разные нужды. То есть на самом деле осталось не так уж много государственных эффективных предприятий. Владимир абсолютно прав. И поэтому люди понимают, что если не менять что-то, если лишить себя перспектив, то они потеряют гораздо больше. Но самое главное сегодня для них даже не эти расчеты экономические, а то, что они хотят избавиться от этого чувства безысходности, от этого страха. Ведь они, большинство сегодня рабочих, работают по контрактной системе. Это ж надо придумать было. Контракт на год, на два. Это значит, что ты-нибудь скажешь против начальства, ты уже уволен, считай, контракт с тобой через год не заключают. И Они хотят быть уважаемыми людьми. Так что я думаю, что моральный выбор рабочих сегодня для них важнее, чем материальный. Но что касается материального выбора, они прекрасно понимают, если страна должна развиваться, значит, Лукашенко должен уйти. Если он останется, страна развиваться не будет, и их заводы тоже придут в упадок.
Ну что ж, как россияне смотрят на ситуацию в Беларуси сегодня? Что они думают о забастовочном движении?
Могут ли в России рабочие забастовать, как в Беларуси?
Да, могут. Я считаю, могут. Какой-то должен быть толчок из общества, чтобы люди не забоялись, все-таки вышли на забастовку.
Ну, вполне вероятно. Русский человек долго запрягает, но, в общем, когда надо, то быстро поднимается и идет на баррикады.
Я думаю, что нет. Вот моя точка зрения, что у нас не допекло еще. Ну, терпение, наверное, у нас чуть-чуть другое. И толерантность к власти все-таки, наверное, выше. Ну, я так думаю.
В принципе, я считаю, что должны. Люди должны бороться за свои права, должны бороться за свою лучшую жизнь. И так как я живу не в Москве, я вижу очень большую разницу между не только рабочими, а и интеллигентными людьми, которые живут в более цивилизованных обществах, и где работают законы, и от этого жизнь становится легче.
Все может быть. Наверное, буду отталкиваться от того, в какую я бы ситуацию заходил. Я, наверное, про себя буду говорить. Я не могу говорить за всех. Но я бы вышел.
Нет.
Почему?
Ну, у нас народ боится потерять свои места. Ну, видимо, еще нас не допекли до такой степени.
Ну, конечно, есть такие настроения в обществе, но мне кажется, они еще не настолько ярко выражены. Там еще, ну, как бы, наверное, ну, в общем, не знаю, ситуация может поменяться. Все же извлекают там уроки, да? Сейчас, если что-то там произойдет, у нас тоже может что-то поменяться.
Сейчас, конечно, это маловероятно. Думаю, через лет 5-6 где-то, ну, вот, надоест людям Путин, тогда и произойдет.
Ну, это были мнения, высказанные на улицах Москвы. Вопрос Владимиру Милову. Как все-таки события в Беларуси, вот это вот протесты, забастовочное движение влияют на политическую ситуацию в России, где на пикет в Москве человек на одиночный не может выйти, хотя в Хабаровске пока протестное движение продолжается. Ну, еще и в Башкирии, кажется, тоже.
Смотрите, я вот согласен в целом с тем, что люди сейчас в вашем ролике говорили, то есть ситуация должна дозреть. Люди просто так никогда никуда не выходят. Они выходят по политическому поводу конкретному, и я об этом, кстати, написал вчера большую статью в «Инсайдере», вот именно про забастовках белорусских, и возможно ли они в России. Прочитайте. Ну вот две вещи я хотел сказать. Первое. Вот я смотрю на этих белорусских рабочих, и я вижу, что они сделали как бы правильный выбор, потому что всегда есть риск против возможностей. То есть риск – это я что-то потеряю, если я буду дергаться. А возможности – это хрен с ним совсем, я уж больше так не могу, давай я попробую что-то новое. Да? И они сознательно, вот эти белорусские рабочие, понимая, что есть риск потерять, они это понимают. Но они говорят, я все, уже эта система исчерпала себя, я лучше попробую новые возможности. Вот страна начинает расти и движется по пути прогресса, когда возникают вот такие настроения. Теперь вот по поводу того, возможно ли это в России, ну действительно ситуация должна дозреть. И мы можем вспомнить, что были 5 лет назад выборы в Беларуси, тоже были протесты, но такого движения не возникло. Вот что-то ломается, когда диктатор сидит уже не 20 лет, а 26. Что-то у них вот сломалось.
Путин посидит 6 лет еще?
Ну, не 6 лет, но люди вот где-то на этом этапе, люди перестают верить обещаниям светлого будущего, сказкам про стабильность, и это хорошая новость для нас. Да? Второе, вот мы видели, что им оппозиция создала, конечно, классный очень повод. То есть она провела убедительную, аргументированную кампанию, что есть готовая альтернатива этой власти, которая, если получит рычаги управления в свои руки, все будет хорошо. Рабочие поверили и присоединились к этому движению протеста и начали бастовать. Вот нам нужно нечто такое, это что-то за то, что боролся Навальный вот в 2018 году, его на выборы не пустили. Мы сейчас видим, как по-другому это работает, когда есть реальная альтернатива, встает вся страна. Когда есть только Ксения Собчак, ни у кого ничего не встает.
Ну, слушайте, вот, сейчас отсекают всех кандидатов на выборах, вот мы видим.
Да, поэтому еще раз, вот тогда не до конца мы это додавили, но задача была объединить всех, чтобы требовать допуска на выборы. Кстати, Лукашенко тоже мог всех отсечь. Но он понимал, что вот это началось бы еще раньше. Если бы он не пустил там ту же Тихановскую, вот этот взрыв был просто бы на месяц раньше. Да? Нам надо вот двигаться в эту сторону, требовать допуска реальных конкурентов власти.
Последний вопрос. А вот готова ли российская оппозиция массово протестовать, если вдруг все-таки будет ввод войск в Беларуси в той или иной форме?
Российская оппозиция постоянно ловит настроение в обществе и вот эти политические поводы. Поверьте, когда будет запрос на то, чтобы протестовать, наша задача вывести людей, мы выведем. Вот запросов выйти просто так, его нет. Поэтому все, кто недоволен, что сейчас никто ничего не выходит, ребят, когда будет повод, выйдут все, мы всячески поможем это организовать. Так что еще раз, терпение, выдержка, спокойная работа.
Спасибо. Владимир Милов, Александр Добровольский, Андрей Дмитриев были в эфире «Радио Свобода». Вел передачу Михаил Соколов.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.орг.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что...